Слава Богу! Слава Богу за Его милость. Слава Богу за то, что Он даже какое-то проклятие, какие-то недостатки и нужду Он обращает во благо. Обращает во благо людей, обращает во благо нам, чтобы мы не гордились, не надеялись на то, что мы сегодня имеем. Потому что когда-то те люди, которые сегодня находятся и в этой прифронтовой зоне, и те люди, которые оказались в этих квазиреспубликах, они думали, что на их земле вот будет то благополучие, тот мир, который был буквально до недавнего времени. И пришли обстоятельства, пришли люди нечестивые, и на земле, там, где уже давно даже не думали о том, что может быть война, пришла самая настоящая война. На земле, где давно, слава Богу, не проливалась кровь людей, начала проливаться кровь, и это стало в порядке вещей. И знаете, я вот снова и снова, вот когда я слышу какие-то новости, а, к сожалению, не всегда эти новости хорошие, то есть по-прежнему погибают там солдаты, по-прежнему погибают даже мирные жители. И знаете, я снова и снова понимаю, насколько хрупок тот мир, насколько хрупко то благополучие, в котором мы находимся, церковь. Мы думаем, что это так вот, ну, все предсказуемо, то, что мы можем вот так в воскресенье прийти, и будет служение, и будет все как обычно. И потом мы пойдем домой, и потом мы будем проводить время со своими семьями. И знаете, когда-то эти люди точно так же думали. И внезапно, как говорит Писание, их постигла пагуба. Когда-то люди, которые жили во времена Ноя, они думали, что все в их жизни будет хорошо. И внезапно пришел потоп. И Иисус учил нас как церковь, что как было в дни Ноя, так будет и перед Его пришествием. И Он учил нас, это не просто к тому, чтобы мы жили в каком-то страхе, да, и чтобы мы ничем не занимались, ни во что особенно не вкладывали свои время, финансы, свои усилия. Потому что, ну, кто знает, завтра Иисус придет, и все. Все, что я делал, оно не будет нужно. Да, моя работа не будет нужна, ремонт дома не будет нужен, все, к чему я стремился, не будет нужно. То есть не об этом Иисус говорил. Иисус говорил это для того, чтобы мы не цеплялись, не просто прилепляли свое сердце к этим материальным благам. И я вас ободриваю, тех, кто еще не отключили телефоны, не перевели их в бесшумный режим, переключите, потому что я верю, что вот эта часть в каждом служении, когда мы вникаем в Божье Слово, когда мы открываем свое сердце, чтобы спрашивать у Бога: «Господь, что Ты хочешь мне сегодня сказать?» Она очень важна. Я верю, церковь, что в проповеди не участвует только один проповедующий, да, или пастор, или тот, кто, ну, кого попросили проповедовать. В проповеди участвует каждый человек, который слышит Божье Слово. Знаете почему? Потому что если нету человека, который принимает Божье Слово, то сама проповедь, она теряет смысл. Нету для кого проповедовать. Нету того, кто бы получил семя и потом бы мог в своей жизни произвести определенный плод для Божьей славы. И знаете, вы намного более важны. И ваше участие намного более важное участие, чем мое участие. Ну, кто-то не согласен, кто-то машет головой. Но знаете, если вы не примете Божье Слово как семя именно для вашей жизни, если вы не отнесетесь к нему как именно к Слову, которое именно для вас сегодня, то, ну, как бы я или кто-то другой здесь не распинались, не старались как-то красиво или красноречиво вам сказать о том, что Бог вас любит, Бог вас ценит, Бог имеет что-то особенное для вашей жизни, плода никакого не будет. И я хотел бы, чтобы мы вначале, перед тем, как я начну сегодняшнюю проповедь, просто склонили наши головы и помолились одной простой молитвой. Господь Иисус, мы просим о том, чтобы Твое Слово, которое Ты сегодня скажешь в нашей жизни, оно стало плотью. Господь Иисус, мы просим о том, чтобы Твое Слово, которое Ты сегодня посеешь в нашей жизни, оно принесло тот плод в 30, 60 и 100 крат, который Ты желаешь произвести в нашей жизни и через него благословить других людей. Господь Иисус, мы молимся о том, чтобы это время и это слово, они не были тщетными и не были пренебрегаемы или пренебреженными в нашей жизни. Но пускай наша жизнь и то слово, которое Ты посылаешь в нашу жизнь, они прославят Тебя. И пускай сегодня на этом месте мы сможем сказать «Спасибо Тебе, Господь, за то, что Твое слово стало плотью в моей жизни, и оно обитает со мной». Полная благодати и истины, и я буду видеть славу Его, славу как единородного от Отца, потому что Бог в моей жизни, Бог есть Слово, и Бог живой. Аминь. Аминь. И тема, о которой я хочу сегодня с вами поделиться, название сегодняшней проповеди «Слова имеют силу». Слова имеют силу. Вы чуть позже поймете, почему такое название и почему слова, они сегодня будут в центре вашего и моего внимания. Несколько историй хочу, чтобы мы вспомнили. Одна простая, никому неизвестная девушка сказала: «Да будет мне по слову твоему, и на земле родился Отец Вечности». Один мало кому известный римский оккупант сказал Спасителю: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И по слову Христа его слуга был исцелен, а оккупант был поставлен примером веры для всех верующих. Одна язычница верила, что даже псы под столом едят крохи у детей. Ее дочь освободилась от бесов по слову Христа. Есть что-то особенное в тех словах, которые мы говорим и которые мы принимаем. Одни дают возможность Богу стать плотью в нашей жизни, другие сеют в нашу жизнь проклятие и разрушение. В чем причина? Почему самые обычные слова, принятые нами или нами отвергнутые, имеют такие большие последствия? Слова имеют силу. Именно твои слова, не только Божьи слова. Слова имеют силу благословить, слова имеют силу проклясть. Слова имеют силу ободрить человека. Слова имеют силу вернуть человека в уныние. Слова имеют силу подарить надежду, и слова могут украсть у человека даже самую сильную веру. Простые слова, произнесенные нами, может быть, даже не задумавшись. Поэтому самый важный вопрос – кто источник этих слов? Кто источник слов, которые мы произносим или которые мы принимаем? Есть всего три источника. Три источника, из которых мы можем принимать слова. Мы можем принимать информацию от Бога. Мы можем принимать информацию от людей, и мы можем принимать информацию от сатаны, ну или от бесов, которые ему служат. На первый взгляд может показаться, какая разница, кто говорит слова. Какая разница? Все слова же одинаковые, да? Есть словарь украинского языка, есть словарь русского языка, есть словарь английского языка. Просто слова, напечатанные слова. У каждого слова какое-то значение. И какая разница, кто говорит эти слова? Знаете, но разница есть. И разница очень огромная, чтобы ей пренебрегать. Бог всегда говорит истину. И поэтому Его слова стоит не только слушать, но и исполнять. Люди говорят истину, но также говорят и ложь. Поэтому слова от людей необходимо всегда проверять или фильтровать то, что ты принимаешь от другого человека. И слова, которые говорит сатана, это всегда ложь. Даже если он цитирует Божье Слово, даже если сатана цитирует Божье Слово, все равно это ложь. Есть один анекдот, сейчас Коля его покажет, такая, не знаю, будет ли всем видно, красивая иллюстрация. Может быть, вы его слышали, может, нет. Такая вот история жизни. Едет мужчина в трамвае и про себя думает. Ну что за жизнь? Жена стерва, коллеги сволочи, погода мерзкая, а завтра опять все то же. Жена стерва, коллеги сволочи, погода мерзкая. А сзади стоит ангел и записывает. Опять он то же самое заказывает. Да даже мысли, даже непроизнесенные слова. Но человек, который сеет такие мысли, такие слова в свою жизнь, он по сути ходит постоянно по замкнутому кругу. Он по сути постоянно принимает ложную или неправдивую информацию о себе и о своей жизни. Не ту информацию, которую Бог хочет ему донести, а ту, которую, возможно, ему сказали люди, обстоятельства, погода, новости по телевизору. Поэтому очень важно, какую информацию, какие советы, какие слова мы впускаем в свою жизнь. Был один такой царь, кто из вас читал Ветхий Завет, вы должны о нем помнить. Ну или вспомните сейчас, когда я вам про него расскажу. Он был сыном самого мудрого человека на земле, царя Соломона. Его звали Роваам. Помните, да? Может быть, о таком. И знаете, он прославился тем, что при его царствовании Израиль разделился. И в чем была причина? Казалось бы, при Соломоне все было хорошо. Израиль процветал. Не было нужды воевать. Все окружающие царства, они благоговели перед величием Израиля. Царица Савская приезжала посмотреть на этот храм Соломона, на это устройство, на премудрость этого царя. И казалось бы, Роваам, который получил по наследству престол, оставалось только пить, гулять, веселиться и пожинать хорошие плоды, которые... или хорошие, пользоваться тем основанием, которое отец его заложил. Но знаете, возникла небольшая проблемка при его воцарении. Были люди, и их было очень много, 10 колен, по крайней мере, из 12, которым не нравилось налогообложение и те порядки, которые установил отец Роваама. И они решили, что при смене власти очень хорошая возможность внести некоторые поправки в законопроекты, да, которые до этого долгое время не менялись из-за того, что царем был Соломон, и как-то он был очень консервативный, не любил вносить какие-то изменения в те законы, которые он применял. И люди пришли к Роваму и попросили, сказали, твой отец, он очень высокие налоги поставил, нам очень тяжело. Не то, чтобы нам вообще было плохо и нам не нравится как вот Израиль живет, но тяжело экономически, бизнес не развивается. Мы, как-то себя чувствуем не очень хорошо. И Роваам сказал, хорошо, дайте мне возможность подумать. И приходите через некоторое время, я вам дам ответ. И знаете, вначале он поступил правильно. Он как человек, который был новый в этом деле. Он еще, возможно, ни одного законопроекта до этого в Верховной Раде не принял. И еще не было у него такой вот, налаженных связей, чтобы вот легко его законопроекты проходили. Он решил посоветоваться с теми людьми, кто уже в этом был умудренный опытом. И первые, к кому он обратился, это были старейшины. Те люди, которые советовали или были советниками его отца, Соломона. И эти люди мудрые люди, которые уже прожили жизнь, которые не понаслышке знали, как живет Израиль, чем живет Израиль, с чем он сталкивается, они дали ему хороший совет. Они сказали: ты сейчас только утверждаешься, да, в царстве, и очень хорошо было бы, чтобы ты, ну, пошел на небольшие уступки народу. То есть ты ничего не потеряешь, но ты завоюешь благорасположение народа. Уступи, скажи, было 40% налогов, ну, делаем 30 или там 20%. Я не знаю, какая там была ставка налога, об этом Писание умалчивает. Ну, много было, тяжело им было. И знаете, вначале вроде бы Равам, послушал их. Вроде бы ему понравился их совет, но он еще решил посоветоваться со своими сверстниками, да, или одногодками, которые вместе с ним вырастали, вместе с ним во дворе мяч гоняли, вместе с ним зимой, если там снег выпадал в Израиле, и в хоккей играли. Ну, наверное, снега не было. Ну, может быть, если на гору высоко подняться, можно было в снежке поиграть. И он решил также спросить у них совета. Ну, как так, для того, чтобы соцопрос он был более таким правдивым. Знаете, когда соцопрос проводят, то есть выборка. То есть определенный процент пожилых людей, определенный процент среднего возраста и определенный процент молодых людей. Соответственно, ну, населению. И знаете, тот совет, который дали эти молодые люди, на первый взгляд он казался таким очень приятным и вожделенным для слуха Раваама. Они сказали, что не поддавайся, не иди на провокации, не уступай. Скажи, что мой мизинец, он толще чресла Соломона, поэтому если мой батька вас гнобил, я буду вас гнобить еще больше. И попробуйте только писнуть и мявкнуть. И знаете, проблема в том, что Раваам, он послушал совета вот этих молодых людей. И из-за того, что он так поступил, два совета. И тот совет дали люди. Но один совет был от Бога, а другой совет был от людей. Потому что, как я говорил, люди могут говорить истину, а могут говорить ложь. И Раваам послушал молодых людей, послушал своих сверстников, потому что для него это как человека было приятно, это льстило его значимости. Может быть, у него еще не было каких-то своих достижений, и он думал, вот это мое будет первое достижение, потом все в истории будут вспоминать, вот как Раваам начинал свое царствование. Он всех бараний рог согнул, и все его слушали, все ему поклонялись. Но проблема была в том, что Израиль не впечатлило то, что сказал Раваам. И они сказали: хорошо, хочешь так царствовать, хочешь обдирать налогами, пожалуйста, обдирай, но кого-то другого. А мы оставляем тебя и выберем себе другого царя. И у Раваама вместо 12 колен осталось всего 2 колена – Иуды и Вениамина. И после этого очень долго Израиль оставался разделенным. Два совета. Ну, все время, ну, можно сказать, до сегодняшнего времени. Сегодня нету такого, ну, может, из-за того, что нет уже такого разделения на колены, да? Но очень долго. По сути, пока Израиль как государство существовал до своего исчезновения, он был разделенный. И знаете, вот советы, да, или слова, которые мы принимаем, они могут принести в нашу жизнь либо благословение, либо проклятие. Они могут либо созидать что-то в нашей жизни, то, что Бог желает осуществить. И в этой истории говорится, что это было от Бога, то, что произошло. Но знаете, я не верю, что разделение было от Бога. Было от Бога то, что Господь показал. Когда вы, кто бы ты ни был, царь или простой человек, там, рабочий на стройке, когда ты не слушаешь меня как Бога, не ищешь у меня совета, не ищешь моего слова, всегда будет происходить одно и то же. Всегда будет вместо благословения приходить проклятие в твою жизнь. Вместо созидания будет приходить разделение. Вместо единства будет приходить разногласие. Почему? Потому что слушаешь не то или не тех. принимаешь неправильную информацию в свою жизнь. Дьявол также заставляет сомневаться в том, что сказал Бог. Мы выбираем, сомневаться или доверять Божьему Слову. Помните, самая первая история, которая записана в книге Библии, да, в Бытие, когда дьявол, он заставил засомневаться самых первых, так сказать, людей на этой земле. О чем он сказал? Или о чем он их спросил? Он их не подталкивал ко греху. Он не говорил: «Бог лжец, Бог вас обманывает». Можете посмотреть, Бытие 3.1. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Он всего лишь поставил под сомнение Божье Слово. Он не говорил, что Бог обманщик. Не говорил. Там такого не написано. Он не говорил, что Бог вас где-то там подсидел, чего-то вас там лишает или ограничивает. Не говорил. Если Ева так подумала, то она сама это додумала. Он не говорил, что Бог сознательно их как людей ограничил в их познании. Не говорил. Он заставил их засомневаться в том, что сказал Бог, что это действительно истина и что это действительно будет для них самое лучшее. И когда Ева засомневалась, когда Адам засомневался вместе с ней, то проклятие пришло в их жизнь. Просто они засомневались. Засомневались в Божьем Слове. Засомневались в том, что оно истина. И знаете, дьявол всегда так действует. Он приходит и цитирует вам Писание, как он приходил ко Христу. Помните, да? Помните, да? Помните. Ангелам своим заповедует о тебе, на руках понесут тебя, не приткнется камень нога твоя. А Иисус что говорил? Написано: не искушай Господа Бога твоего. Когда мы сомневаемся в том, что нам сказал Бог, мы искушаем этим Бога. Когда мы сомневаемся в том, что нам сказал Бог, мы ставим под сомнение Божье Слово, которое истина, просто даже без каких-то дискуссий, вопросов. Ты и я меняешься не из-за того, что слушаешь правильные слова. Ты меняешься только тогда, когда правильные слова становятся частью тебя. Мы думаем, что если мы слушаем правильные проповеди, читаем правильные книжки, смотрим правильные фильмы, мы автоматически изменимся так, как нам говорят, или так, как мы видим, или так, как мы слышим. Нет. Мы меняемся только когда правильные слова становятся частью нашей жизни. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все через Него начало быть, да? И ничто без Него не начало быть. Вначале всегда есть Слово. Слово, истинное Слово, оно у Бога. И Слово есть Бог. Когда мы это Слово принимаем в свою жизнь, автоматически, сразу, только из-за того, что мы послушали, что Бог нам сказал, ничего не происходит. Но когда мы, как Мария, говорим: «Да будет мне по Слову Твоему», и мы начинаем носить это Слово, говорить: «Ранами Иисуса я исцелен. Во имя Иисуса Христа, дьявол, ты должен отпустить моих близких и родных, потому что Иисус умер за них на Христе. Во имя Иисуса Христа обстоятельства я вам повелеваю измениться». Ты говоришь обстоятельствам: поднимитесь и вернитесь в море. Когда мы начинаем носить Божье Слово внутри себя и поступать по этому Слову, когда мы уже движимы этим Словом, как был движим этот римский сотник, как была движима эта язычница сирофеникиянка, тяжело даже выговорить ее национальность. Но когда мы движемся, мы поступаем по Божьему Слову, тогда Божье Слово становится плотью, и правильная информация производит правильные перемены в нашей жизни. Недостаточно сказать 10 раз, во что ты веришь. Недостаточно. Можете 100 раз сказать, и тоже будет недостаточно. Недостаточно сделать это громко и убедительно. Некоторые учат, что нужно делать громко и убедительно. Иногда это помогает. Просто для нас, как для людей, для нашей души, нам иногда нужно, как Давид, практиковать такие вот самовнушения. Хвали, душа моя Господа. Хвали, не хочешь, хвали все равно. Нету настроения, хвали Бога. Уповай на Бога, доверяй Богу. Нужно это делать порой, но этого недостаточно. Недостаточно провозгласить, что ты в это веришь. Можно 10 раз провозгласить. Можно 100 раз провозгласить, что ты в это веришь, и все равно дальше не верить. Начни жить словом, и только тогда оно воплотится в твоей жизни. Молитва – это слова. Слова, которые направлены к Богу. Благословение – это правильные слова, которые направлены в жизнь другого человека. Вера – это слова и дела. Мы говорим, во что мы верим, и мы поступаем так, как мы верим. Библия, которую вы сейчас читаете, это слова от Бога. Проповедь – это слова, вдохновленные Богом. Бог вдохновляет человека, и он что-то говорит другому человеку или другим людям. Свидетельство – это слова о том, что Бог сделал для вас и для меня. Слова. В притчах царь Соломон написал, 12 глава, 14 стих, «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Заметьте закономерность. От плода уст человек насыщается добром, и воздаяние человеку по его делам. Если ты только говоришь и ничего не делаешь, у тебя не будет воздаяния, которое ты ожидаешь. Ты можешь ожидать, что ты вот провозгласил 100 раз, и обязательно что-то должно произойти. Начни делать. Жить по словам, жить по вере. Как в Евреях написано, что вера – это осуществление того, что ты ожидаешь. Того, что ты провозгласил, того, что ты услышал, того, что, о чем тебе сказал пастор или ты прочитал в Библии. Вера – это когда слова, они становятся частью тебя. И ты начинаешь жить, соответственно, этого нового знания, соответственно, нового откровения, соответственно, той новой информации, которую ты получил. Вы и я – мы слова. Ты – это слова, которые тебя наполняют. Каждый из нас, мы сформированы словами, информацией, которую мы получали с самого рождения. Слышали вы или нет, но дети, которые еще даже в утробе матери, они слышат те слова, которые говорит мама или папа. Они слышат те песни, которые поет им мама или папа. Они слышат сказки, которые им читает мама или папа. Они слышат и реагируют. Даже в утробе матери они уже принимают слова. Они уже принимают либо благословение, либо проклятие. Почему дети, которые, может, даже не видели своих физических родителей, но они живут так, как их физические родители? Потому что тогда, когда они еще были в утробе матери, в их жизнь говорились проклятия. В их жизнь сеялось не благословение, сеялись неправильные слова, неправильная информация. И ребенок этого даже не помнит. Он не может сказать, что мне вот это сказал папа или мама. Но он живет так, как сказали папа и мама, до тех пор, пока Божье Слово не остановит это проклятие. До тех пор, пока не придет новая информация, правильная информация. Как Иисус говорил, познайте истину. Истина сделает вас свободными. Свободными от чего? Свободными от неправильной информации. Свободными от последствий этой неправильной информации. Свободными от проклятий. Свободными от неблагословенности. Свободности об этого замкнутого круга, когда человек думает, что ну это моя судьба, жить во грехе. Это моя судьба, быть наркоманом или алкоголиком. Это моя судьба, быть неудачником. Это моя судьба, постоянно терпеть неудачу во взаимоотношениях. Это моя судьба. Почему? неправильная информация когда-то пришла в разум и стала плотью. Неправильная информация когда-то пришла даже не в разум, а на уровне духа человека. Потому что человек даже не помнит, когда эта информация в него попала. Но эта информация стала частью его. И он думает, что это он такой, а это неправильная информация. Каждый из нас, еще в момент зачатия, мы получили определенную информацию от Бога. ДНК, из которого мы состоим. Почему у нас такие глаза, такие волосы, такие черты лица. Это Божья информация, которая была записана в вас и во мне. И она говорит, какой ты, какое твое предназначение. Но на эту информацию приходит другая информация. От дьявола, от людей, от обстоятельств из этого мира. Идет война за то, какие слова ты принимаешь. Идет война за то, какие слова становятся плотью и частью тебя. Идет война за твое исповедание. Что ты скажешь? Да будет мне по слову твоему, по слову Божьему. Или да будет мне по словам, которые сеют меня люди, которые меня окружают, которые сеют меня сегодня телевизор, обстоятельства, этот экономический кризис. Да будет мне по чему слову? Это хорошо, если по-божьему. Это хорошо. Измени слова, и твоя жизнь изменится. Есть несколько аспектов, как мы можем изменять свою жизнь. Что-то... Ты уже далеко проскочили. Первое, во что я верю, то, что ободрение имеет силу. В Библии это названо другим словом – благословение. Но для нас, как для людей, более понятное, более приземленное – ободрение. Правильные слова, которые я говорю в адрес другого человека, они имеют силу. Слова от Бога, сказанные в жизнь другого человека, они приносят его жизнь созидание, они освобождают его от ложного мышления, освобождают от каких-то неправильных, навязанных этим миром стереотипов. Ободрение, оно имеет силу. Верь, не сдавайся, прости, люби, надейся, доверяй. Если ты принимаешь свою жизнь, и ты становишься человеком, который ободряет, вдохновляет других людей, обязательно будут другие люди, которые будут ободривать, которые будут благословлять, которые будут говорить правильные слова в твою жизнь. Что посеет человек, да, то он и пожнет. И это не про финансы. Это про то, что мы сеем в жизнь друг друга. Следующее, во что я верю, то, что молитва имеет силу. Наши слова, которые мы говорим к Богу, они имеют силу. Наши слова, которые мы говорим к Богу, они выстраивают нашу жизнь правильно, и они меняют будущность и жизни людей вокруг нас. Когда мы в своей жизни напоминаем себе, что наш Отец, Он живет на небесах, когда мы напоминаем себе в своей жизни, что мы призваны, чтобы Божье имя оно светилось, чтобы Божье имя прославлялось, тогда совершенно по-другому мы выстраиваем свою жизнь. Тогда совершенно по-другому мы планируем и ставим цели. Потому что мы общаемся с тем, кто является источником всех самых правильных, самых лучших слов. И следующее, во что я верю, это то, что Божье Слово имеет силу. Мы иногда ищем каких-то сверхъестественных откровений. Мы иногда просим и говорим, Господь, проговори мне. Мы хотим, чтобы Бог как-то явно нам через гром или через молнию что-то нам сказал. А Бог уже столько нам сказал в Своем Слове, что нам нужно просто не полениться Его открыть. И тогда правильные слова, правильная информация, они польются в нашу жизнь и начнут нас исцелять, начнут нас освобождать, начнут нас вдохновлять. Просто, когда мы понимаем, что Божье Слово, оно имеет силу. И Божье Слово есть у вас и у меня. Оно есть даже в наших телефонах. Да, у кого такие уже поновее телефоны, может, не у всех. Но если у вас появится новый телефон, то я вас ободрю. Первое, что туда поставьте туда Библию. Да, телефон, он важен как средство общения с другими людьми. Но пускай ваш телефон, он также будет вашим средством общения с Богом. Пускай у вас Божье Слово всегда будет с вами. Не только дома на полочке. Как в одном спектакле «Духовная война». И там был такой, такая, дух религии. И она рассказывала дьяволу о своих успехах. И один из успехов, которым она хвалилась перед дьяволом, что я научила людей, что Библия, она очень святая. И потому ее нельзя читать. Она святая, она должна вот где-то стоять на полочке, и с нее нужно время от времени пыль вытирать. Она такая святая, что к ней даже подходить страшно. А Библия — это Слово Божие для вас и для меня. Чтобы мы принимали это Слово в свою жизнь, чтобы это Слово становилось плотью и обитало с нами, полное Божьей благодати, полное Божьей милости, полное Божьей истины. И чтобы это Слово, оно производило в нашей жизни дела, которые будут прославлять Бога. И тогда мы сможем сказать вместе с Иоанном: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Почему? Потому что когда-то девушка, простая девушка, они не показывали, ее не показывали по телевизору, она не выиграла там приз «Мисс Израиля», но она сказала такие слова. Ее вера была очень простая: «Да будет мне по слову Твоему». Она приняла в свою жизнь правильную информацию, она приняла в свою жизнь слово от Бога, и слово стало плотью. И это слово начало в ней расти. И через 9 месяцев оно родилось. И мы празднуем, уже праздновали 25 числа, будем праздновать еще 7 числа Рождество Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Господа, который освободил нас от грехов. И давайте мы сейчас встанем для молитвы, мы будем после этого участвовать в причастии. И то, о чем я хочу вместе с вами помолиться. Я верю, что перемены, они не начинаются где-то там. Перемены не начинаются из-за того, что вдруг в вашей жизни появятся правильные люди или как-то обстоятельства изменятся. Перемены начинаются с вашего решения, с решения в вашем сердце. Изменить слова, которые тебя наполняют. Позволить Божьему Слову, какое бы оно ни было, даже, может быть, если оно тебе сегодня не очень нравится, позволить Божьему Слову изменять тебя. Я не знаю. Может, как раз вы сегодня тот человек, который выбирает, послушать один совет или послушать другой совет. Послушать Бога или послушать человека. Послушать обстоятельства или послушать то, о чем Бог вам сегодня говорит. Послушать то, о чем вам говорит ваша болезнь, ваша плоть, ваша немощь. Или все-таки довериться, что Бог целитель твой, что Бог больше этой временной физической немощи, этой временной физической ограниченности в вашем или в моем теле. Да, чувства, они тоже говорят. Боль, она говорит о том, что что-то не так, Бога нету в твоей жизни, что-то вышло из-под контроля. Но вы и я, мы выбираем, кто будет говорить громче, кто нас убедит в конце концов, кто будет направлять нас в этой жизни, чьи слова, они изменят нашу жизнь. Давайте мы сейчас помолимся, я ободрю вас. Молитесь именно о том, что для вас сейчас сложно, где вам сейчас сложно доверять Богу, доверять Его Слову, где сейчас в вашей жизни обстоятельства говорят, что Бога нету, Бог не отвечает, Бог тебе не помогает, Бог не меняет. Молитесь об этом. Бог видит это. Молитва — это слова. Это ваши слова, направленные к Богу. И это возможность вам услышать Божье Слово, направленное к вам. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно стало плотью в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно сейчас становится плотью в нашей жизни, когда мы обращаем свой взор к небесам. Когда мы говорим Тебе слова, простые слова, о том, что мы нуждаемся в Тебе, как в Боге. Мы нуждаемся в ободрении Тебя, как от Бога. Мы нуждаемся в том, чтобы в нашу жизнь пришли эти правильные слова, пришла эта истина, которая бы освободила нас от всякого давления, обстоятельств, болезней, трудностей, непониманий. Боже, мы нуждаемся в словах от Тебя. Мы нуждаемся в том, чтобы эти слова, они стали частью нашей жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы мы, как Мария, могли принять эту правильную информацию, это правильное слово от Тебя, и стали носителями. Носителями этого Божьего семени, этого Божьего ребенка, который принесет благословение, освобождение, исцеление в жизни многих людей. Боже, спасибо Тебе за то, что сегодня я и каждый из нас, мы можем стать этой Марией. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что я и каждый из нас, мы можем стать людьми, которые приняли Слово от Бога, которые позволили Божьему Слову произвести тот плод, то благословение, ту милость, то исцеление, в котором мы сегодня так нуждаемся. Боже, мы здесь, потому что мы понимаем, что мы нуждаемся. Нуждаемся в Тебе, нуждаемся в ободрении, нуждаемся в взаимоотношениях с правильными людьми и с истинным Богом. Мы здесь, потому что мы нуждаемся в понимании того, что говорит нам Твое Слово, какие Твои обетования или какие Твои обещания, они именно для меня. Я нуждаюсь в этом, Отец. Я нуждаюсь в этом, Отец. И, Боже, мы принимаем решение быть людьми внимательными. Мы принимаем решение быть людьми, которые следят за тем, что мы говорим, во что мы верим, какие слова мы слушаем и какие слова мы принимаем. Мы принимаем решение быть людьми, которые ответственны перед Тобой, как перед Богом, чтобы правильное слово наполняло нашу жизнь, чтобы правильные слова исходили из наших уст. Боже, мы здесь, чтобы Ты мог вселиться в нас и обитать в нас, и быть нашим Богом, и чтобы мы были Твоим народом. Мы здесь, Боже, чтобы, уйдя с этого места, мы могли сеять слова любви, сеять слова ободрения, сеять слова вдохновения и благословения в жизнь людей рядом с нами. Мы здесь, Господь, чтобы вдохновиться от Тебя, вдохновиться в Твоем присутствии и сказать: «Я раб Господень, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Боже, я здесь, чтобы моя жизнь, она была приведена в порядок Твоим словом. Боже, я здесь, чтобы моя жизнь, она была исцелена Твоим Словом. Боже, я здесь, чтобы Твое Слово, оно не осталось тщетным, не возвратилось Тебе неисполнившимся. Я здесь, чтобы стать этой почвой. Я здесь, чтобы стать этой Марией, которая выносит Твое Слово, которая позволит Твоему Слову родиться. Я здесь, чтобы быть этим человеком, проводником Твоего Слова на эту землю. Я здесь, потому что я понимаю, что Ты создал меня не просто так, не просто для количества в этой церкви, не просто, чтобы у меня был муж или жена, или дети. Я здесь, потому что Ты, как Бог, имеешь особенные намерения, особенные планы, и Ты желаешь их открывать мне в Своем Слове. Ты хочешь, чтобы я понимал это Слово. Ты хочешь, чтобы я слышал, Боже, Твои слова. Поэтому я здесь, Боже. И, Отец, мы здесь, чтобы поблагодарить Тебя за Сына Твоего, который для нас пример, насколько Твое Слово, оно может быть реальным, насколько Твое Слово, оно может быть близким каждому человеку. Боже, я здесь, чтобы сказать Тебе, Иисус, спасибо за то, что Ты был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Я здесь, Иисус, чтобы сказать Тебе спасибо за то, что Твоя плоть, она была преломлена на кресте, и Твоя кровь, она мыла мои грехи. Я здесь, чтобы сказать Тебе спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе за то, что Ты пришел на эту землю, за то, что Ты сейчас со мной, за то, что Ты рядом, и Ты ближе даже, чем мой сосед. Ты ближе даже моего дыхания. Ты часть моя, Ты плоть моя, Ты обитаешь во мне. И я молюсь Тебе, Иисус, пусть Твое Слово, оно становится еще больше и больше плотью моей жизни. Пусть Твое Слово, оно производит те дела, и побуждает меня к тем делам, которые будут прославлять Тебя, и через которые будешь возвеличен Ты, как Бог. Пусть Твое Слово, оно сформирует во мне правильные отношения, правильные мысли в отношении других людей, чтобы я не мыслил злое, чтобы я не мыслил худое о другом, но имел в своем сердце благословение, имел в своем сердце ободрение, имел в своем сердце слово, которое вернет надежду и ободрит того, кто поколебался. Боже, я хочу быть таким человеком. Я здесь, чтобы Ты мог трудиться во мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь.